მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Мы обсуждаем события, которые приключились с российскими гостями города Киева. Это, в частности, журналистка Первого канала Анна Курбатова, это ведущий Первого канала Андрей Малахов, да и я тоже вот тут в эти дни побывала ровно там же. Вот мы втроем были в Киеве, расскажу вам о своих впечатлениях и сравним эти впечатления с другими, с теми, которые вот получили другие сотрудники других организаций. Скажем так, я представляю вам гостей нашей программы. С нами Николай Рыбаков. Здравствуйте, Николай.
Здравствуйте,
партия
добрый вечер.
«Яблоко». С нами Роман Цымбалюк. Здравствуйте, Роман.
Здравствуйте.
Ваша фамилия тоже звучала вот в эти два дня очень часто, потому что сравнивалась ваша комфортная ситуация в Москве с некомфортной, которую создает Украина московским журналистам. Мы сейчас об этом будем поговорить подробнее. У нас будут гости из Киева на связи. И мы начинаем. Почему я вот поставила всех на одну доску? Себя, Малахова и Анну Курбатову, потому что мы все вот так совпало, что в одни и те же дни приехали в Киев. 24-го отмечала Украина День независимости. Эта девушка начала тогда же делать свои сюжеты из Киева. До этого я посмотрела ее бэкграунд в программе «Время», о чем она делала сюжеты раньше. Это медицина, это социалка, ничего политического. Она совершенно не политический журналист. Она приехала вот впервые с политической задачей в столице Украины. Это вот случилось, наверное, в среду. Видимо, ну, в среду, может, пораньше она готовилась, но первые сюжеты пошли с Дня независимости. В воскресенье явился туда Андрей Малахов в Киев, достаточно комфортно тоже въехав по призыву Марии Максаковой, которая захотела дать именно ему интервью, именно его программе новой, которая выходит на канале России. Вот такие дела, и мы сейчас будем обсуждать. Вот с нами на связи Сергей Высоцкий. Здравствуйте, Сергей.
Добрый вечер.
Сергей, депутат Верховной Рады Украины. И мы сейчас последовательно будем обсуждать эту цепочку событий, разбираться, кого пускают на территорию Украины, кого не пускают, а главное, кого высылают и за что, как это случилось с Анной Курбатовой, потому что все остальные гости благополучно вернулись в Москву. Вот одна она вернулась неблагополучно, вернулась после того, как на улице города Киева. Собственно, давайте так. Давайте мы, чтобы мне долго не говорить, мы посмотрим начало, самое начало шоу Первого канала, время, оно называется «Время покажет», в котором участвовал Николай Рыбаков, и в котором начали показывать интервью с Анной Курбатовой. Сразу, еще раз, извините, что так долго говорю, но сразу говорю, что нам не удалось договориться с Первым каналом о том, чтобы она приняла участие в нашей передаче, потому что она собирала в тот момент вещи. Потом нам сказали, что во время нашего эфира она будет в дороге. Ну, в общем, не стали предоставлять телефон, но разрешили воспользоваться вот их кадрами, всем, что происходило сегодня по поводу Анны. И вот давайте-ка мы начнем с самого начала, почти с самого начала программы «Время покажет», которую ведет ведущий Первого канала Артем Шенин.
Я сразу хочу оговориться. Вот заранее, чтобы потом не было никаких разговоров. Каждый раз, когда я сегодня буду говорить «идиоты», «подонки» и «дебилы», я буду иметь в виду только украинскую власть, чтобы мне каждый раз не оговариваться, что люди живут нормальные, а управляют ими сегодня дебилы, идиоты и подонки. Я подписываюсь под каждым из этих слов, и иллюстрации каждому из этих слов, сказанному в адрес этих властей, которые это творят, на мой взгляд, станут все рассказы Анны Курбатовой, которые мы сегодня с вами услышим. Если кто-то со мной не согласен, поспорим. Пожалуйста, внимание на экран.
Привезли в помещение без вывесок, вывесок никаких не видела, завели в комнату, там было написано «комната допросов». Два с половиной часа продолжался наш разговор, у меня забрали телефон, забрали паспорт. Я спрашивала, в чем дело, мне сначала начали задавать какие-то наводящие вопросы, что я здесь делаю, начали спрашивать, каким я считаю конфликт в Донбассе, что я по этому поводу думаю.
Ну, потом там в этом шоу начинается, вот сразу обрывается на этом интервью, потом начинается перепалка между, диалог между ведущим Шениным и Петром Толстым, депутатом Думы, который все-таки объясняет ему, что лексику-то нужно покорректнее подбирать, на что ведущий говорит, что нет, я добавляю еще сюда слово «ублюдки», вот весь этот синонимический ряд, поэтому я предлагаю посмотреть ее интервью сейчас в более спокойном варианте, которое вышло в новостях Первого канала с репортажем, то есть там корреспондент объясняет, она объясняет, там будет просто все понятно, вся ситуация, как она выглядит с точки зрения Анны Курбатовой и Первого канала. Пожалуйста.
Утром в Киеве корреспондент Первого канала Анна Курбатова вышла в аптеку. У нее уже несколько дней держится высокая температура. Подошли крепкие мужчины и мельком показали какие-то удостоверения. Силой затолкали в машину и куда-то повезли.
Привезли в помещение без вывесок. Вывесок никаких не видела. Завели в комнату, там было написано «комната допросов». 2.5 часа продолжался наш разговор. У меня забрали телефон, забрали паспорт. Я спрашивала, в чем дело. Мне... Сначала начали задавать какие-то наводящие вопросы, что я здесь делаю, начали спрашивать, каким я считаю конфликт в Донбассе, что я по этому поводу думаю.
Вскоре выяснилось, что допрос ведут сотрудники СБУ. Ане сказали, что она ни много ни мало представляет угрозу национальной безопасности и суверенитету государства. Причина не так выразилась в последнем сюжете о Дне независимости Украины.
Мы сказали, что неспокойно в Киеве. Оно, конечно, неспокойно, но это не ваше дело. Мы должны сами тут разберемся. И самое главное, что конфликт в Донбассе мы назвали гражданской войной, а не российской агрессией. Мне очень долго и очень фактурно так объясняли, что мы должны называть это только российской агрессией.
Итог выдворения из страны и запрет на въезд на 3 года. Для тех, кто работает в Киеве, называть вещи своими именами не просто нельзя. Иногда смертельно опасно. Сразу после сюжета о Дне независимости данные Анны Курбатовой появились на экстремистском сайте «Миротворец». Журналист Олесь Бузина и лидер киевского антимайдана Олег Калашников незадолго до гибели тоже попали в базу этого сайта.
Я действительно боялась ходить по улицам. Я старалась просить коллег, чтобы они меня как-то проводили и не отпускали одну, потому что писали разное, что до дома я не доеду. Писали прям открытым текстом, что надо меня подкараулить где-нибудь и бить долго ногами, пока я не умру мучительной смертью. Вот такого рода были комментарии. А потом меня встретили сотрудники.
После допроса в СБУ ее снова посадили в машину. Везли несколько часов. Голос Ани дрожит до сих пор.
В сюжетах показывают, как коллег депортировали, что они пешком идут по границе через лес. Вот. Потом начались шутки, что лес, конечно, тоже будет. Вот по пути мы уже по лесу едем. На самом деле было страшно до последнего, потому что до последнего я не могла понять, что со мной действительно сотрудники СБУ или что-то еще.
Без денег, без вещей все это сотрудники СБУ забрать не дали. Зато теперь уже в безопасности.
Я считаю, что эта история делится на три составляющих. Первая – это сама форма задержания журналиста, которую мы должны обсудить. Вторая история – что это были за сюжеты, это тоже заслуживает обсуждения. И третья – как это обсуждалось уже сейчас, как это подавалось, в какой форме, с какими выражениями и с какими выводами далеко идущими в эфире федерального канала. Я предлагаю, дать слово сразу Сергею Высоцкому. Сергей, в Киев к вам мы обращаемся с вопросом все-таки по поводу формы. Все-таки жестко, это мягко сказать, задерживают, не предъявляют. То есть, вопрос так. Верно ли, точно ли описывает Анна всю процедуру того, что с ней произошло? И если верно и точно, что вы по этому поводу думаете? Как вы это оцениваете?
Я думаю, что мы, в принципе, не то обсуждаем абсолютно. Что нужно обсуждать?
Нет, мы будем обсуждать все, Сергей, обсуждать будем все подряд. Мы начинаем с формы.
Обсуждать судьбу несчастных, в кавычках, Анны Курбатовой, которая, в отличие от украинского журналиста Николая Семены, крымского журналиста, не посажена в СИЗО за то, что она писала какие-то статьи. В отличие от Сущенко, тоже не сидит в СИЗО, хотя она является сотрудницей фактически государственного органа Российской Федерации, который вмонтирован в систему пропаганды и антиукраинской деятельности, и агрессии Российской Федерации против моей страны. Она всего лишь депортирована из Украины. Поэтому, не российским журналистам говорить о форме, я хочу вам подчеркнуть. Это во-первых. Во-вторых, Единственной причиной, по которой все это происходит, является, безусловно, аннексия незаконная Крыма, которую осуществила Российская Федерация, а также нападение на Украину в Донбассе, вследствие чего погибло 10 тысяч украинцев. Не больше, не меньше, а может быть и больше. Вот это и есть причина всего того, что сейчас происходит. А попытки обсуждать какие-то формы, попытки обсуждать, кто такая Анна Курбатова, это вообще, ну, знаете, это вводить просто в заблуждение наших слушателей, которые должны четко понимать, что в России фактически выстроился, и выстроен сейчас, да, авторитарный фашистский режим.
Сергей, простите, пожалуйста, я вас, извините, пожалуйста, я вас сразу хочу, извините, что я вас прерываю, потому что все-таки нужно стоять, точку надо и ставить. Вот то, что вы сейчас говорите, это не позволяет нам обсуждать в деталях ни одну ситуацию. Вы можете вот это вот, вот эти вот слова, которые вы сейчас произносите, наложить на любую, и мы с вами будем просто садиться в эфир и говорить, вот это все потому что агрессия, это все потому что Крым, и при чем здесь этот человек, при чем здесь тот? Нам все-таки хотелось бы, простите нас за это желание, говорить поконкретнее по данному случаю. Хотя бы для того, чтобы люди понимали, что случилось. Что случилось и почему это случилось с одним, а с другим не случилось. Понимаете, ведь это тоже. Ведь не всех подряд, вы согласитесь, не всех подряд российских журналистов задерживают, высылают. То есть мы все-таки хотели бы разобраться. Извините нас за это желание.
Для меня это аналогичные ваши слова, аналогичным словам о том, что нам нужно разбираться там в оттенках статьи Фелькиша Бейбахтер в 41-м или 42-м году. Понимаете, может быть, я еще раз прошу прощения лично вас, я ничего лично против вас не имею, но вы представляете как бы российскую журналистику. Вот мне кажется, что любой честный гражданин Российской Федерации, российский журналист должен трубить во все трубы и рассказывать о том, что его страна превратилась в фашистское государство.
Нет, Сергей, во-первых, я не представляю. Нет, я не представляю российскую журналистику, раз. Во-вторых, нет, мы лозунгами мы не будем оперировать здесь сейчас. Если вы не хотите совсем. Если вы не хотите. Я поняла.
Нет, мы не оперируем лозунгами. Мы говорим факты.
Факт. Вы не хотите... Нет, о факте говорим... Сергей, вы этот факт обсуждать не хотите, потому что... Я правильно сейчас вот перескажу? Потому что зачем обсуждать конкретные факты, когда есть факт агрессии, когда есть факт нападения? Зачем эта конкретика? Все это ваша позиция, правильно?
Потому что бомбежку Дрездена невозможно обсуждать, понимаете, вне контекста событий Второй мировой войны.
Подождите, также Сергей, как же невозможно, если, собственно говоря, это и стало одним из причин создания ЮНЕСКО в итоге? Потому что обсуждали в контексте войны. Ну, конечно, в контексте. Мы же на Радио Свободы с вами сидим. Мы контексты так все прекрасно понимаем все. Мы можем, конечно, еще раз что-то сказать про Крым.
И наша аудитория контекст очень хорошо знает. Весь контекст мы хорошо, тем более, что все очень хорошо, наша аудитория информирована, кто, когда, почему. И это совсем не значит, что мы должны отставить в стороне сейчас историю этой журналистки и сказать, что она нас совершенно не интересует. Сергей,
журналистка работает на российское государство как один из солдатов агрессии. Я выступаю за визовый режим с России. Я считаю, что нам от России нужно отгораживаться. И я считаю, что ни один из российских журналистов не должен вступать на ногу Украины. Нога российского журналиста ни одного не должна вступать на землю моей страны. Это моя личная и политическая позиция.
Ну, это второе.
Понятно.
Все очень просто.
Понятно. Вот у вас есть такая общая позиция, а детали уже частности, которые, например, меня интересуют, почему один журналист продолжает работать, а другой журналист не продолжает работать, поскольку сейчас нет запрета для российских журналистов тотального появляться на территории Украины, меня, например, эти вещи интересуют. Но поскольку вы нам в этом помочь не можете, ну, очень жаль. Значит, вот мы будем ждать.
Вы не хотите поговорить в программе о том, почему Сущенко сидит?
У нас есть. Ну, Сергей, вы знаете, вот вы мне тоже немножко напоминаете человека, который нам звонит, говорит, а вы не хотите поговорить, почему пенсии маленькие, а почему зарплаты убогие у федеральных учителей и так далее. Есть масса тем, которые существуют в природе, и есть масса заметок и репортажей о судьбах этих людей, которые пишутся на нашем сайте «Радио Свобода». Вы можете все это у нас найти. Это не значит, что в одной программе...
Агрессивную войну, убийство миллионов, убийство тысяч, мирных жителей. вашим государством, и вы приравниваете к пенсии в какой-то Калужской области.
Вы просто это говорите в адрес Елены и в адрес меня, которые уж точно борются в нашем государстве против войны с Украиной. Вы немножечко не по адресу.
Вы просто не очень понимаете. Вы, наверное, думаете, что вы попали на какой-то федеральный российский канал. Сергей, ну хорошо, мы спасибо, что вы нас выслушали хотя бы, потому что мы вас тоже выслушали, мы поняли, что вы в этом обсуждении никак не хотите участвовать. Хорошо, ваша концепция состоит в том, что вообще никакие не должны быть российские журналисты, они должны получать визы. Там другое дело, что будет взамен предпринято российской стороной по отношению к украинским журналистам. Вот у нас, кстати, сидит Роман Цымбалюк. Роман, что вы
еще
думаете
сижу,
об этом?
Да.
А, все еще сидите. Да,
еще
да,
у вас.
Да, все еще у нас.
По поводу ситуации этой, ну, на самом деле, я понимаю эмоциональность Сергея. Единственное, что я бы его поправил, что он назвал две фамилии. Есть еще Станислав Асеев, который сидит в Донецке, и который сидит на подвале, его судьба вообще неизвестна. И если мы все-таки, ну, нельзя из контекста выбросить слова, мы говорим не просто так, и все равно тема войны, она базовая из-за...
Конечно, мы из сюжета будем разбирать.
От этого никуда не деться.
Конечно.
И важно, я понимаю возмущение такое, что фактически наши граждане заложники, а наше государство просто выдворяет людей. Но я вот как журналист, я бы вот все-таки обратился к украинским органам власти, я обратил внимание на следующий момент, что у нас же вопрос работы иностранных журналистов, он не окончательно регламентирован в Украине. То есть понятно, что российские журналисты и российские граждане, которые ездили на временно оккупированные территории Донецкой области и в Крыму, они автоматически получают запрет на въезд, если они там где-то засветились и попали в соответствующие базы. А так института аккредитации, например, как в России, у нас нет. И получается, что любой человек может приехать с камерой, там, ну, заниматься журналистикой или пропагандой, как... Нужно подчеркнуть, кому что нравится. И вот такая вот ситуация. И поэтому, когда, ну, допустим, я вот аналогию с Россией приведу. Здесь, если российское государство считает, что журналист, он наносит вред государству, он просто не продлевает ему аккредитацию, не выдает визу, если это визовый режим, ну и так далее, и так далее. В нашем случае человек, любой российский журналист, может туда въехать, если он не нарушал ранее украинские законы. А в результате подключаются спецслужбы, которые, ну, у них свои законы, в прямом смысле свои законы, и они, у них своя логика.
Роман, ну, руководство Первого канала все-таки говорит, что нет, не получается аккредитовать, что есть возможность их аккредитовывать техническое, в смысле, наоборот, официальное, но технически им отказывают под разными предлогами, поэтому они действительно посылают своих журналистов как бы вот в никуда, незащищенными. И, в частности, вот эта девушка, которой там небольшое количество лет, она ничем не была подстрахована. У нее действительно не было ни бумажки, ни аккредитации, ни разрешения. Это правда. И они это признают. Они говорят, что... Но они при этом говорят, что им просто не дают. Вот так вот они говорят.
Ну, видите, Российская Федерация страна большая, и журналистов здесь, государственных каналов много. Ну, что? Ну, у вас тут, здесь такая тактика, как бы, например, мы так действовать не можем, потому что у нас нету таких ресурсов человеческих.
Я бы, честно говоря, действительно сначала отделил первый вопрос.
Да, вот я
первый
бы
наш
тоже,
вопрос про удовлетворение. Вот то, о чем я, собственно говоря, извините, тавтология, да, как-то время покажет, говорил, что, смотрите, первое, надо разобраться с аккредитациями. Есть там аккредитации или нет? Потому что они настаивают, Первый канал, что не отвечают им на запрос об аккредитации. Если нет аккредитации, значит, давайте разберемся, что соответствует международным нормам, почему не выдавали аккредитацию и так далее. Второе. Здесь должны подключиться реально наши дипломаты, проверить, как кого удворяли. Если украинское государство что-то нарушило, это сделано неправильно. Я критикую в нашем государстве, наше собственное государство, если оно что-то нарушает. Но извините, если украинское государство тоже что-то нарушило, это тоже сделано неправильно. Пожалуйста, мы всегда выступаем за свободу творчества журналистов, никого не нужно сажать, кто не является виновным и так далее. Значит, но здесь нужно четко подключиться, если кто что сделал неправильно, это должно быть юридические последствия, юридические, там, международные какие-то институты обращаться, пожалуйста. Ну и безусловно, что мне очень кажется, я вот прям призываю в эфире Радио Свободы, что журналистское сообщество международные журналистские организации должны создать какой-то институт, ну, не в смысле организацию, а в смысле, типа, как у нас есть большое жюри прессы, да, в котором посмотреть эти сюжеты. Ну, потому что, на мой взгляд, то, что мы, к чему мы сейчас перейдем, потому что, на мой взгляд, ну, это вообще не соответствует уровню ведущего федерального канала вот 150-миллионной страны. Ну, это какой-то просто совсем уровень, очень низкий профессиональный журналистский уровень. Это мне так кажется. Но пусть, наконец-то, журналистское сообщество вступится и скажет, что это не только так вот считает Николай Рыбаков, но да, мы считаем потому-то и потому-то.
Я вот перед тем, как передать слово, с нами на связи Юрий Бутусов, мой коллега из Украины, главный редактор Цензорнет. Я вот тоже хочу, понимаете, есть, конечно, последовательность событий. Есть человек, молодая девушка, которая прежде действительно не занималась сюжетами о политике. Непонятно мне, вот, но это их дела, конечно, почему ее бросили на такую политическую тему, сложную тему. Эта девушка приезжает в Киев и делает 3 подряд сюжета. 2 из них посвящено празднику независимости Украины. Я должна сказать то же самое, что и Николай. Я думаю, что даже я не ошибусь в прогнозе, если любая комиссия международная, журналистская, любой комитет, ну вот есть такие, знаете, по жалобам на пресс, проанализирует эти сюжеты, они, конечно, поставят диагноз, что они крайне тенденциозные, крайне. То есть вот 7 минут в программе «Время про независимость» – это, во-первых, подбор, конечно же, экспертов абсолютно однозначной направленности. Это подбор прохожих, 3 человека, которые говорят, да какой это для нас праздник. Но я была в этот день в Киеве. Да, это сам по себе праздник. Тут взрывы какие-то гремят, там памятник сносят. Но я была в этот же день в Киеве. Это был праздник. Это люди гуляли. И я тоже задавала этот же вопрос. Что для вас день независимости? Я задавала его, знаете кому? Мультипликатору. Автору блокбастера будущего там по Лесе Украинке, мультишечного. Он мне говорил, очень хорошие, очень важные и жесткие слова, между прочим, про независимость. И они жесткого много говорят о своем правительстве. Но нельзя это, наверное, я думаю, сказала бы комиссия, превратить вот в 3 страницы мелким почерком. Мы подложим этот сюжет, мы всем дадим посмотреть вот в тексте нашей программы этот сюжет. Их нельзя превратить в абсолютно однозначное и тенденциозное вот такое вот произведение, о котором вы, Николай, говорите. Но другой вопрос, что это не первое тенденциозное произведение на тему Украины в эфире федерального канала, и почему в этот раз такая жесткость и высылка, вот это все-таки я спрошу у Юрия Бутусова. Юра, как вы видите эту ситуацию? Ночь там или там на улице хватают, забирают, сажают, там бросают в машину. Так ли она видится там вам оттуда, как рассказывает сегодня об этом Анна здесь?
У нас, в общем-то, к этому уже достаточно такой жесткий иммунитет выработался с 2014 года. В Украину засылаются десятки, сотни засылались корреспондентов российских изданий, которые тем или иным образом связаны с властью и выполняют задачи по информационной войне в Украине. Большую группу российских журналистов, пропагандистов, свыше 200 человек, Путин наградил государственными наградами еще за действия в Крыму. А такая же информационная война продолжается уже 3 года. Последние годы, 2 года, украинские спецслужбы взяли практику отказывать в аккредитации всем сотрудникам крупнейших пропагандистских каналов России. Это НТВ, Первый канал, телеканал «Россия». Как правило, отказывают всем. Поэтому сейчас уже российская госпропаганда перешла к таким партизанским действиям. То есть берут уже какую-то девочку, зная прекрасно, что ее выдворят, поскольку этот канал официально не имеет права работать в Украине. Как мы знаем, запрещена трансляция на территории Украины российской пропаганды, пропагандистских каналов. Отказываются в визе всем журналистам. Вот. Тем не менее, сюда делается такая заброска людей под видом частных лиц. Они сюда приезжают, договариваются о том, чтобы кто-то их здесь снимал, и организовывают перегон, а иногда даже приобретают для этого технику на месте, вот, чтобы не оставлять следов. И в результате вот такие выходят партизанские сюжеты. Как только их вычисляют, этих журналистов, то так называемых журналистов-пропагандистов, таких солдат информационной войны, их, безусловно, сразу выбрасывают из Украины. Ну, это уже такое достаточно типичное явление. Здесь эта ситуация нетипична только тем, что вот еще, скажем, к этому были готовы какие-то, опять-таки, нанятые российскими спецслужбами, там, какой-то французский какой-то там деятель, и вот он еще устроил, и заявление было в ОБСЕ. Ну, к сожалению, в ОБСЕ и в ООН в представительствах работают также российские граждане, и часть вот этих левацких правых партий Европы, которые там на финансирование из Кремля, безусловно, от них тоже иногда какие-то мы слышим там глупые заявления про борьбу за свободу слова в Украине. Мы к этому тоже привыкли. Поэтому, в общем-то, здесь эта ситуация в Украине никакого ажиотажа ни у кого не вызывает.
Нет, Юрий, я даже не говорю о том, что ажиотаж. Но правильно ли мы понимаем, что, во-первых, все-таки тут совпадаете вы с тем, что говорил первый, что аккредитация требуется, что в аккредитации было отказано, и то, что как они выдворялись, было известно. И когда канал отправляет девочку вот на такое идеологическое задание с такими сюжетами, которые любой может ознакомиться из наших слушателей и обозначить как тенденциозные, они заранее знают, что случится дальше. Это вы хотите сказать?
Да, ну, конечно, безусловно. Здесь все это чистая информационная операция, поэтому у нас к этому здесь однозначное отношение. Ну, и вызывает только вопрос, что, видите, у кого-то еще там в Европе, кто-то еще изображает удивление. Ну, это, в принципе, только отдельные какие-то отдельные лица. В целом мы видим динамику развития отношений Евросоюза с Украиной и США. Никакой повестки дня вопроса свободы слова в Украине на международном уровне, а на высшем уровне его нет. Поэтому, естественно, вот эти операции, они пытаются создать какой-то другой фон. Ну, я думаю, ничего не получится.
Да, Николай. Ильич,
знаете, с чем я не согласился бы с Юрием, что кто принимает решение о том, что является ли сюжет вот этой журналистки на Первом канале пропагандистским или нет. Ну, нам, сидящим в этой студии, все понятно, но мы, наверное, не истинны в последней инстанции. Поэтому я как раз еще раз говорю, что о том, что должны быть инициированы вот расследования, обсуждения, чтобы не служба безопасности Украины решала,
что это
делать. То есть
вы предлагаете церемониться, да? Вы предлагаете как бы церемониться.
Да.
А Юрий говорит, что мы не церемонимся. У нас здесь это вот телевидение агрессор, мы не церемонимся с ними. Будем выбрасывали и будем выбрасывать. И достаточно мнения любого не специалиста о том, что он тенденциозный.
Да.
Решение принято.
На мой взгляд, это было одно. Действительно, вот я думаю, что вы близки к истине, что, почему послали именно эту непрофессиональную журналистку, потому что ожидали чего-то примерно такого. В ответ на это выпустили вот
два
этот
шоу.
Спич Артема Шейнина, совершенно возмутительный. И это такая вот цепочка событий.
Да.
Будем ждать, насколько дальше будет
вот
эти провокации.
Вот теперь мы дальше. И вот дальше мы посмотрим, как это подается. Это очень то, что из этого дальше вылупилось, как бы это мягко сказать. Мы обсудим. Но у нас звонит Константин из Израиля на связи с нами. Константин, вы, надеюсь, вы деньги не тратите свои вот на этот звонок?
Добрый вечер, Леночка. Леночка, первая, я вас обожаю. Это первое.
Второе.
У меня две реплики и один вопрос. Можно?
Да, конечно, можно.
Госпожи Курбатовой, первое. Если у нее повышается температура, а ведь у нее вторая профессия, как я понимаю, то почему она не повышается от того, что ее страной управляет нелегитимный президент? Это первая реплика. Вторая реплика. Насчет бить ногами, а изнасилование было, это вторая реплика. Теперь вопрос. Значит, Европа, США говорят, что Вова животное, но считают его насекомым. Считаете ли вы, что это так?
Спасибо большое. Но это мы не будем даже обсуждать. По поводу бить ногами, я не помню, чтобы она говорила.
Не говорила.
Она говорила?
Ей поступали угрозы. Если ей поступали
угрозы,
почему не было обращения в службу безопасности и в правоохранительную?
То есть, вообще-то, если ей поступали угрозы, я об этом знала СБУ, не было ли это операции спасения от угроз? Это можно так переформулировать.
Одним словом, если поступали угрозы, то должно быть обращение, да. Если она обращалась и правоохранительные органы не принимали никаких действий, значит, опять же, надо...
Если угрозы поступали и не было обращения, то вопрос возникает, почему? Потому что это тоже опасно. Если были такие угрозы, о которых вот напомнил нам наш слушатель из Израиля, о которых вы тоже вспомнили из ее слов, конечно же, первым делом человек должен обращаться в службу безопасности Украины сам, первым. И вот сейчас, уважаемые коллеги, я хочу вам показать фрагмент тоже вот из этого же, собственно говоря, то же самое шоу, которое обсуждало судьбу. А там же, понимаете, вот несчастная, хорошенькая, молодая, вот ее выгнали, стоит, но там не только слезы жалости по отношению, там крики ненависти, там ненависть. То есть это было такое ненавистническое, абсолютно ненавистническое шоу. Я сейчас покажу вам один фрагмент, в котором, собственно, Николай тоже пытался что-то вставить, какое-то слово, но вы поймете, что это было совершенно невозможно. И это очень важно, выслушать вот такой монолог до конца, потому что такие монологи – это абсолютная норма для этих шоу федеральных каналов. Послушаем.
Все перед обезьянами все. Оправдывать.
Да, пожалуйста.
Оправдывайтесь перед обезьянами.
Пожалуйста.
Просто когда мы отпускали Украину на вольные хлеба, признав ее независимость, мы считали, что нескольких десятилетий существования в режиме государства в рамках СССР достаточно для того, чтобы Украине быть государством. Нет, недостаточно. Называться государством и быть государством – это не одно и то же. И сегодня мы, отпустив Украину, видим там дикое поле. Там нарушены все основные принципы существования государства как такового. Там нет монополии на насилие, там нет равного обеспечения безопасности для каждого гражданина. Там нет элементарного соблюдения
и
законов.
Что?
То есть это просто не государство. Это пространство, где происходит беззаконие. Поэтому наша миссия, наша российская миссия, русская миссия, вновь, как и в прежние годы, как и в прежние столетия,
они опять хохочут перед телевизорами,
освободить Украину от нацистов, провести денацификацию и вернуть это пространство в ситуацию существования в рамках государства и закона. То есть дать людям, живущим множеству миллионов людей, живущим на этой территории, вздохнуть спокойно и почувствовать себя наконец-то в рамках закона, государства, безопасности и обеспечения своих основных прав. Пока мы не сделаем это, а это, к сожалению, наша, не знаю, карма или миссия, или обязанность историческая, там будет происходить жуткое беззаконие, геноцид, преследование, уничтожение основных
чем
норм существования человека.
Чем
вот
и как?
Единственное, чего боятся наши оппоненты, это российские регулярные войска. Когда только намек на существование, на присутствие российских регулярных войск возле Мариуполя появился, вот трепет от этого, ужас и кошмары, трясущиеся коленки не утихают в течение уже нескольких лет после этого. Вот российские регулярные войска, закон, порядок обеспечат безопасность и существование множества миллионов человек, людей, граждан бывшей Украины на этом пространстве. Ничего другого не привезет,
что по крайней мере доказывает, что на российском телевидении представлены разные точки зрения, в отличие от украинского. Реклама на Первом канале.
Когда ты сидишь в студии, ты же не знаешь, кого слышно, а кого не слышно,
да.
Потому что ты-то всех слышишь. И, естественно, я им там говорил, что это выступление просто, ну, если увидите, они ему, никто не хлопал. Потому что они все-таки поняли, что это уже совсем человека переклинило.
Да, говорит, но его никто нарушает... на микрофон был у него
да.
все время.
А когда я им говорил, что это просто антироссийской против российской конституции спич, да, нет, они-то так, даже Стриженко очень удивленно смотрел на Коровина, ну, это совершенно неадекватное выступление, потому что оно, началось с описания вот ситуации на Украине, но все то же самое можно рассказывать про Россию. Послушайте, у нас есть субъекты федерации, где вообще не действует федеральное законодательство. Просто никак. У нас глава Следственного комитета направляет следственную группу в Чеченскую республику, а в Чеченской республике говорит, нет, вы нам сюда не суетесь, мы вам не дадим никаких проводить тут следственных действий. Дальше что-то он сказал там про безопасность граждан. А у нас безопасность граждан, конечно, обеспечена, безусловно. Сегодня очередная драка в парке Горького массовая. Конечно.
Нет,
вот, поэтому
но...
что рассказывать про Украину и дальше, а дальше все это закончилось прекрасно. Тем, что надо ввести регулярные
конечно,
войска на Украину,
да.
А потом они говорят, а почему же нас боятся в мире? Мы же ничего такого не говорим. Так в эфире Первого канала некто Коровин сообщает, что надо ввести регулярные войска на Украину, и все слушают это.
И главное, что я хочу сказать, что это чистых две минуты вот этого вот громкого в микрофон, без перебиваний. На самом деле ничего, никакого сенсационного здесь мысли это нет, потому что сам же ведущий, предыдущий, это уже два эфира по этой девушке, по этой журналистке, он тоже говорил, что а что мы должны ждать, а что мы там в 44 44-м, там, в 45-м году, там, когда освобождали, в 44-м ждали, что ли? То есть там тема того, что чего ждать, надо идти спасать русское население и только русская армия. Она красной нитью через все эти шоу. Это вся война вокруг этого 2014 года. Юрий, вот я даже уже не знаю, что вам сказать по этому поводу. Вот вы все слышали. Это... Глупо сейчас задам вопрос. Вот есть такая концепция братскости народов, которую проповедуют, как издевательски проповедуют президент Российской Федерации. И есть вот эти шоу, в которых история, высланная журналистки, вот приобретает вот такие масштабы. Ну, что вы скажете об этом?
Да я, в общем-то, ничего не скажу. Мы за этим всем наблюдаем, как шоу за стеклом. Поэтому, в общем-то, нас это сильно здесь не беспокоит. Есть позиция, что все российские СМИ, которые ведут пропаганду против Украины, никакой аккредитации получать не будут. Ну и, в общем-то, все это знают, поэтому такие провокации, они, в принципе, ничего здесь не изменят вообще никак. А наоборот, все эти истории, информационный шум помогает нам работать на нашу главную цель и задачу, которая должна выполнить сейчас Украина, украинское государство. Это введение визового режима с Российской Федерацией. Поэтому, на самом деле, чем больше таких вот незаконных проникновений без аккредитации журналистов-пропагандистов, тем лучше это все работает на эту задачу, которая действительно должна будет уже действительно помочь нам оградить себя еще и в этом направлении от российского влияния. То есть Украина разрывает все зависимости, все связи, какие ее связывали с Россией. И все это делается потому, что российские власти бегут впереди и всячески делают все возможное, чтобы разорвать все отношения, все контакты и превратить полностью украинское государство в абсолютно враждебное, которое никоим образом никак не связано с Россией, не хочет, не желает иметь с ней ничего общего в будущем. Поэтому Кремль работает и Путин, они работают на эту задачу, на то, чтобы рассорить насмерть уже навсегда.
Так а вы-то тогда на чем на это работаете? Россия, Юрий, вы говорите, извините, что я перебиваю, просто времени мало, вот не могу молчать. Вы говорите о том, что украинское государство работает на то, чтобы были визы с гражданами России. Но это ж мечта для Путина. Если вы это сделаете.
Это и для нас мечта. Мы тоже, скажем, украинское государство не хочет иметь, в общем-то, свободу передвижения с Россией.
А граждане, к сожалению, Украины хотят это или не хотят?
Это возможность для засылки нежелательных лиц.
Знаете что, я вам, Николай, по этому поводу скажу насчет граждан Украины. Граждане Украины, которые массово ездят в Россию, они, может быть, этого и не хотят. Но дело в том, что Россия ответным образом визы не вводит. Вот вы знаете, что уже два...
Неизвестно,
но пока она не вводит. Поэтому по поводу позиции граждан Украины, тут мы еще рано говорить, потому что два года уже граждане России ездят по загранпаспортам на территорию Украины, а в обратном порядке все еще разрешаются внутренние паспорта. И несколько раз они говорили, вот эти вот российские власти, что не факт, что мы в ответ введем эти визы, потому что у нас финансово нет таких возможностей. Финансово.
Ой, захотят на это
но,
точно
да,
изыщут.
Но пока об этом просто рано. Вы забегаете вперед, потому что нет самой обратной ситуации. Да. Этой. Юр, ну я просто вас уже уточню. Вот такой чисто профессиональный, технический момент. То есть на эту минуту пока нет виз, пока еще нет там специальных решений, что вот эти журналисты федеральных каналов могут, а эти не могут. Можем ли мы говорить о том, что в эту минуту, вот скажем, Малахов, который приезжает с идеологического канала, с пропагандистского ВГТРК, но делает вполне лояльное, сбалансированное, без передергивания, без тенденции интервью с Марией Максаковой, это можно, если он не посещал Крым. Человек, который приезжает с целью тенденциозно передернуть, подстроить под какую-то свою концепцию происходящего в Украине, это нельзя. То есть пока это все-таки делится, правильно ли я понимаю, по смыслу сказанного этими журналистами.
Да, это все по-прежнему решается все-таки в индивидуальном порядке, но как правило, скажем, ограничения касаются информационных редакций. Вот, поэтому если бы Малахов делал какие-либо антиукраинские высказывания, либо посещал Крым, то, безусловно, его бы сразу включили в список сайта миротворец, в базу данных миротворца, и, безусловно, ему был бы закрыт лист.
Спасибо вам огромное за это уточнение. То есть все зависит от того, что журналист вещает на территории Украины, и как он это подает, и как он это делает, и как, сотрудник какой редакции он является. В основном это касается пока информационных редакций. И я предлагаю, уважаемые коллеги, посмотреть опрос наших прохожих, и мы это с вами дальше продолжим обсуждать. Доверяете ли вы тому, той информации об Украине, которую вы получаете из эфира федеральных каналов, а вы ее получаете от себя, добавляя пачками, тоннами каждый день. Давайте посмотрим, что прохожие сказали.
Верите ли вы тому, что говорят об Украине на федеральных каналах?
Я думаю, что да. Ну, какой смысл заниматься искажением фактов? Информация единая же. Это же можно легко опровергнуть, получить явных источников. Можно к этому относиться как угодно. Поэтому что-то что меняется регулярно. Очень много субъективизма.
Скорее, да, чем нет.
Я имею свое мнение. Хотя то, что там творится, давным-давно надо было уже раскатать и сделать нормально. А официальщина, она сама по себе, а я сам по себе. Мой жизненный опыт, не верь ни тем, ни другим, а верь тому, что с тобой было.
Я не смотрю федеральные каналы. Это отфильтрованная информация. Я хочу видеть всю картину.
Очень смешно, очень смешно. Я не смотрю телевизор, у меня достаточно информации в интернете.
Я не смотрю телевизор.
Мне кажется, правды все равно нигде нет. Мы никак ее не узнаем. Все врут, и там, и там.
А почему бы и нет? Ну, так скажем, на Донбассе война идет, об этом телеканалы центральные говорят. Что не так?
Нельзя никому доверять. Ни телевидению, ни репортерам, которые говорят о ситуации на Украине. Интернет тоже верить нельзя. Вообще никому верить нельзя.
Вот, Ром, я к вам сейчас хочу, Роман, обратить этот вопрос. Вот в этих шоу именно так обсуждалось, что же она неправду говорит. Там же проблемы, там коммуналка, там, ну, действительно, там разруха, что-то такое. Какая же это неправда, люди жалуются. Я вот одну фразу приведу из сюжета. Бабушка говорит вот в сюжете Первого канала. «У меня пенсия 1030 гривен. Только за воду пришла платежка 995 гривен. Я обращаю вам вопрос. Вот я только что оттуда курс прекрасно знаю. То есть платежка за воду 2500 рублей пришла бабушке. Я как зритель понимаю, что это в месяц. Она должна заплатить платежку за воду 2500 рублей. Что это за цифра такая?
Ну, это надо автора спросить. Таких цен, если мы говорим о месячной оплате за воду, таких цен в Украине нет. Возможно, эта женщина поливала гектары земли и гектары грядок с помидорами и огурцами, и нон-стоп текла вода. Но может быть так. Как бы, ну, тогда надо как бы указать этот момент, мне так кажется.
И за какое количество месяцев получено?
Слушайте, понимаете, все это понятно, для чего это делается, показать, как страшно у них, чтобы не говорить про российские тарифы. Я могу сказать одно, что Россия не выше, чем в Украине. Ну, и так как это... Слушайте, я вообще сочувствую бедным гражданам Российской Федерации. Вот ты живешь тут, живешь, а тебе рассказывают про тарифы коммунальные в соседней стране. А вот мне кажется, люди, которые живут здесь, им все-таки это не настолько интересно. А по поводу наших действий, может, они нравятся... Может, они не нравятся ОБСЕ или каким-то другим международным организациям. Поэтому я сказал, что надо вести четкий институт аккредитации. Но факт остается фактом, что мы защищаем себя так, как мы можем. И используем для этого все доступные для нас способы. Потому как работа, вот этот сюжет, его нельзя рассматривать отдельно. Это комплексная атака на нашу страну. Сначала сюжет такой, что им там так плохо. Потом человек, который вот этот в черной в рясе или в кимоно, в чем он говорит, что надо вести войска и освободить граждан Украины. Этот человек, кстати, при мне в 2004 году на одном публичном мероприятии делил Украину вот так вот карандашом. И что получается в эффект? В эффект какой? Они создают видимость того, что русских ждут. Ну, на самом деле, все уже поняли, что это не так. И почему-то такой эффект тоже интересный. Вы как то, что, ну, российское государство, как то, что что-то захватит, например, Донецк или Луганск. Вы слышали что-нибудь о тарифах там или еще что-нибудь? Вообще, как там люди живут? Там же вообще никакой информации нету. Туда вообще не допускают россияне никаких журналистов. Не только украинских. Ну, украинских на подвал садят. Я вспоминал про Асеева. И они там сидят, и неизвестно, что там происходит. Живы они, не живы. Они даже не допускают туда иностранцев, которые аккредитованы в Москве. Поэтому, как бы, слушайте, в ситуации, в которой мы находимся, это уже давно не журналистика. может быть, Радио Свобода, вы можете себе позволить заниматься, как в иностранные средства информации и для тех, но сюжеты российских государственных каналов, они направлены на одну главную цель. Я ее для себя сформулировал так – оправдать агрессию против нашей страны. Ну, президент России так он говорит, вот у них там, я не знаю, там у них коррупция, как бы, у них там еще там что-то, у них дорогие тарифы. А я здесь и слышу это так, типа, правильно, что мы их бомбим, потому что вы видите, как они народ довели. Вот. А в результат какой? В результат того, что тысячи людей убиты, территория Донбасса непригодная для жизни, а для Крыма, если кто-то скажет, люди, был День независимости, вот была масса фотографий на важных таких, ну, памятных мест из Крыма. Люди боятся показать с флажком украинским свое лицо. Вот вам итог, как бы. Поэтому давайте будем немножко спокойнее на это смотреть, да. И не называть все журналистикой. Вот то, что вы говорите, да. Как бы делать комиссии, разбирать сюжеты, вы поймите, как бы, в ситуации, когда убивают наших солдат, никто ничего не разбирать не будет.
Не
будет никаких комиссий, как бы. Но Роман, оно так не работает, значит, к сожалению.
Роман, подождите, есть две позиции. Вот по этому поводу
потому
есть две позиции.
Потому что мы воюющее государство. Мы воюющее государство.
Жертва агрессии.
И мы, еще раз повторю, мы за себя защищаем так,
Роман,
как мы можем.
Ну, смотрите, можно я вот Роману все-таки скажу, что, как я это вижу, извините, что я никогда вас перебираю, потому что у меня к вам отдельный вопрос. Смотрите, Роман, в чем тут дело? Есть позиция вот чисто украинская, которая абсолютно понятна. Мы не должны им ничего объяснять. Но понимаете, о чем мы говорим с Николаем? Мы же имеем дело с другой аудиторией, на которую валится потоком вот вся вот эта вот махина на их головы. И когда говорят, что бедную девочку ни за что, ни про что взяли, швырнули, понимаете? То есть все равно какая-то жуткая история, там валом ее поддержку. Все-таки, тем не менее, нужно... Подождите, дослушайте. Нужно все равно... сесть и тихонечко объяснить, что было, что это за сюжет, почему украинская сторона сочла его крайне тенденциозным и невозможным для этого человека. Нужно объяснять все-таки.
Ну, я думаю, вы должны этим заниматься, как бы, я в данном случае с позиции Юрия.
Это с нашей точки зрения нужно, с вашей, мы тоже вашу позицию.
Ну, давайте проанализируем все, что сказано за Украину, не за этих два дня. Я вам могу сказать, что любой информационный повод используется, любой, не только высылка, депортация российского журналиста. Любой повод используется для той цели, про которую я сказал.
Роман, но поэтому... вы согласны, что трибунал Нюрнбергский – это тама, правда же? Можно было сказать, фашизм – это плохо. И всех все. Повесить. Все. А это трибунал тама, нужно доказывать.
Трибунал
что такое
был
пропаганда?
После того, как закончилась война. И судили тех, кто проиграл, если называть вещи
но
своими именами.
Но все-таки неплохо в папочку складывать факты, правда же?
А кто вам сказал, что не складывает? Ну, судя по всему, вот как все возмущаются, наши органы безопасности складывают?
Трудно сказать. Я не очень уверена, что был вот такой разбор полета, о котором мы говорим с Николаем. Ладно, я все-таки Николая как политика.
Да, если позвольте прокомментировать еще вот видео, а потом вопрос.
Ну, давайте.
Последнее, что мне кажется, в этом сюжете самое ужасное для нашей страны, это вот последний ответ молодого человека, который говорит, что никому нельзя верить. И то, что значительность... Да, вопросы, которые мы видели телезрителей, прохожих московских улиц. И то, что в результате всего этого в значительной степени из-за того, что случилось в том, как освещают федеральные каналы ситуацию на Украине, на самом деле там много. С Европой, с Соединенными Штатами отношения, все. Люди, молодежь, перестают верить вообще всем. Нет никаких моральных авторитетов. Никто для них не авторитет. Никакой президент для них не является авторитетом.
Николай, ну это не самая большая трагедия в жизни, а вот то, что я хотела вас спросить, как у политика, ну нет, авторитетов появится. Навальный у них вот авторитет у молодых, например, у некоторых.
Или не появится.
У всех. И Путин у них, кстати. Да, у молодых русских.
Который в отношении данного вопроса ничем не отличается.
Смотрите, вопрос у меня к вам такой, это как раз по поводу подачи. А у вас нет подозрения, как у политика, который очень хорошо знает российскую действительность, все, о чем сказал Роман, вам известно, что вот этим вот навязчивым показом бесконечным ужасов на Украине, что вот они там, господи, я не знаю, уже еле-еле выживают, они голодают, у них нищенские зарплаты, огромные платежи за коммуналку, они просто уже, что этим действительно, как говорит Роман, отвлекают внимание и переключают внимание от той проблемы, от аналогичных проблем, которым живут россияне.
Ну, так вообще это началась подготовка к президентским выборам.
Это же очевидно, что я надеюсь, что не будет ничего хуже не произойдет и ограничится вот такими сюжетами на наших телеканалах. Очень на это надеюсь. Но, безусловно, это совершенно очевидно, что это делается все для того, что... Потому что, вы знаете, очень интересная была сегодня история. Я же там был две части передачи. И первую часть передачи мы обсуждали лесные пожары. Там ни слова не дали за час эфира. Потому что, естественно, я бы еще раз обратил внимание на том, что это, собственно говоря, наша власть уничтожила лесной кодекс. Мы обсуждали наши проблемы, о том, какие маленькие зарплаты у сотрудников лесной охраны. Но потом, как только дошло до этого, тут, конечно, дали слово, потому что это, безусловно, более насущная проблема. Естественно, это все делается для этого. Это, правда, так и есть. Но я очень опасаюсь того, что Путин одной из своих основных тем сделает тему ситуации на Украине. Как известно...
И заодно тем, чего... предвыборная кампания.
Предвыборная кампания, потому что наш кандидат Явлинский идет с первым пунктом остановить войну с Украиной. А я очень боюсь, что Путин пойдет с каким-то противоположным тезисом. Это будет крайне неприятно для будущего страны.
Противоположный тезис начать войну с Украиной, но едва ли он на это...
Нет, не то, что начать войну, как
известно... Начать, известно, уже открытую, не ту войну, которая есть сейчас.
В конце концов, же вот эти все товарищи, которые прощупывают реакцию почвы общества, все может случиться, потому что в какой-то момент мы можем вспомнить, что проходил референдум, мы можем начать думать, а не признают ли нам этот референдум о присоединении. Я надеюсь, что все-таки ничего подобного не произойдет. Но верить... Одна из причин такого вот недоверия к нашему государству, что у нас сначала президент говорит, что Крым – это часть Украины, а через пару лет случается, что, в общем, и не так, как выясняется в его мнении. Это его известное интервью, когда он сказал немецким журналистам, что Крым – это часть Украины, и вопрос закрыт.
Да. Ну, я вот, Роман, все-таки вот на вас мы закончим. Вот это вот тезис, что вот им там некомфортно, а украинские журналисты могут... находиться в Москве и писать все, что они хотят, он, наверное, все-таки разбивается о том, что тот простой факт, что здесь одна сторона агрессор, а другая жертва агрессии. Наверное, поэтому разные условия существования.
Ну, если будут приняты меры взаимности, то украинские журналисты закончатся очень быстро. И нечего тут об этом говорить. Потому что подчеркну, что у нас тут очень мало. У нас на данный момент два журналиста, не считая тех, кто сидит.
Ну да, вы тут представлены как форточка.
Ну, говорили же про сотрудников дипмиссии, про сотрудников дипмиссии разговоры.
Это всегда, Николай, приводят средства массовой информации, такие как «Новая газета», «Эхо Москвы», такая визитная карточка либерализма российского. Точно так же, как вот Роман в своем единственном числе и в футболке с надписью «Укроп», он стал таким вот знаменем федеральных каналов, что он работает.
Да, это очень интересно. Даже вот при каждом случае меня спрашивают, как тебе здесь работает. Я говорю, нормально мне здесь
Укроп работает. Укроп – это сеть кафе в Петербурге.
Что ж, мы завершим на том, что... Ну, давайте завершим на том, что будет дальше. Хорошо, вот давайте у вас 30 секунд, чтобы сказать, чем закончится эта ситуация с высылками. Будет она продолжаться? Что будут делать в ответ каналы, государства? Вот скажите вы, Николай.
Я, к сожалению, думаю, что пока не сменится президент, наши федеральные каналы будут делать то же самое. А сменится он или нет, это зависит от того, придут люди или нет в марте на выборы, от того, как они проголосуют. Потому что если люди будут считать, что я против политики Путина, но я на выборы не пойду, и этим покажу фигу власти. Нет, ничего не покажет. Власть очень этого хочет, чтобы люди, которые не согласны с такой политикой, не участвовали в выборах.
Но там проблема, что замкнутый круг. Пока будет продолжаться такая федеральная политика,
осталось 5 месяцев до выборов.
Ну ладно, мне тоже кажется, что просто это замкнутый круг. То есть пока эта политика продолжается, федеральный канал пропрезидентский, они будут его выбирать.
Знаете, мнение людей очень меняется. Да? И даже мнение относительно того, правильно ли была ситуация с Крымом, вы не представляете, как быстро люди поменяют свои позиции.
Ну, давайте мы на этом прогнозе, в достаточно уже оптимистическом, завершим программу «Лицом к событию». До свидания.
Лапарекус радио თავისუფლება. Тогда мы изменим гадацем, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური.
чувство рука. Like all this time I've been asleep, even though it's not who I am. I'm not afraid of who I used to be. But never make it.